Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях хорошо известная постоянная аудитория нашей программы писательница Елена Сьянова. А у нас сегодня тема такая нетрадиционная, я бы сказал, даже сложная и такая биографическая. Назвали мы ее следующим образом: «Нацистская верхушка. Семейные хроники». С Еленой Сьяновой, писательницей, которая написала, я помню, во всяком случае, трилогию, посвященную как раз жизни, судьбе нацистской верхушки, основных, так сказать, деятелей, основных фигур Третьего Рейха. Так вот, я так понимаю, что Елена готовит продолжение этой трилогии, где, в частности, будут описаны, во множественном числе, судьбы членов семей, жен, детей, как сложились их судьбы после окончания войны. Так?
Ну, в общем-то, и первые три романа – это тоже судьбы семей, это личные хроники. Правда, первые три романа писались намного легче. С этим романом я бьюсь уже много лет. Если честно.
Почему? Что стало труднее? Больше информации стало? Или...
Нет, информации стало как раз меньше, но проблема не в этом. Просто это 45-й год, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й годы. Вообще очень сложный период, его пока еще, ну, его осознать трудно, что он был для немцев. А во-вторых, все-таки... В первых трех романах я имела дело со взрослыми в основном людьми. А герои четвертого романа – это, ну, еще не взрослые, но уже не дети, так скажем, взрослеющие дети от 15 до 18 лет. Вот именно их судьбы, их мироощущения, их восприятие – вот это очень сложно. Сложно, потому что, в общем-то, честно говоря, я не испытываю к ним никакой симпатии. А это уже неправильно. В общем-то, автор должен как-то, ну, проникнуться как какой-то симпатией к своим героям.
Хотя бы состраданием.
А эти имена настолько режут, что каждый раз... Ну, поневоле
какая-то.
Ну, имена, да. В то же время я понимаю, что они ни в чем не виноваты. Они еще пока... Они потом. Кое-кто из них себя покажет еще. Но тут они абсолютные жертвы. Вот, знаете, вот писать о Гудрун Гиммлер в роли жертвы... Ну, сложно. Идешь вот по какой-то вот такой вот очень тонкой грани.
Еще один вопрос перед тем, как перейти уже к конкретике. Вот вы называете свою первую вот эту трилогию, вы назвали, естественно, романами, да? Сейчас, видимо, тоже пишется роман.
Да,
все-таки соотношение вымысла и документальности.
Ну, я стараюсь поменьше вымысла. То есть поменьше вот этих связок между документами. Очень стараюсь. Я и в первых романах старалась. Ну, а куда деваться? Поневоле, если у тебя есть какой-то факт, а потом через какое-то время еще один факт, и надо это связать, ну, куда деваться? Выписываешь эту связку. В определенной логике, конечно. А вообще-то, на самом деле, я вам признаюсь, почему эти хроники пишутся очень тяжело. Ну, потому что у каждой семьи есть свои хроники.
Ну, это естественно.
Вот сейчас, вот в эти дни, вот июль, август, мамочка моя со своей сестрой двоюродной прятались у нас в квартире на Пятницкой от бомбежек, жались в каком-то чуланчике. Им казалось, что вот когда стены поближе, то вот как-то более безопасно. Потом их отправили в Сьяново под Москву. Как раз на нашу гору весь бомбовый груз сбрасывали. Не долетая, ну, вернее, отлетая от Москвы, поскольку отлично работала наша оборона. Такие воронки, столько смертей, столько... Вот это все, вот они, мои хроники, моих детей, понимаете? Тех детей, но моих родственников, которые были детьми. Вот все время через это приходится все пропускать.
Ну, это, я бы сказал, такой эмоциональный подход, да? Он не рациональный, потому что рациональный исторический
на
подход...
На то мы и писательницы, а не писатели.
Вы поэтому назвали романом, а не документальными хрониками.
Да, какие здесь документальные хроники? Письма, опять же, письма. А письма – это опять личные документы.
Кстати, они все в открытом доступе, где-то в немецких архивах.
Нет? Нет, конечно. Все это приходится через каких-то знакомых, бог знает, через какие-то поездки, куда ты едешь, не знаешь, дадут тебе, не дадут. Это все очень трудно. Но мне пока, в общем-то, пока еще хватает вот тех материалов, вот того массива переписки, который вот мне достался для ознакомления в 90-е годы. Пока еще на какое-то время хватает. А потом все-таки первые романы, там мои персонажи, они участвовали в глобальных исторических событиях, они были творцами этих событий. А здесь они от этого изолированы. Мне приходится все время вот, вот в этом вот замкнутом мирке их жить. То есть, вот, ну, грубо говоря, вот это вот белье все время какое-то, ну, грязное, не грязное, но вот это вот, все вот эти семейные дрязги, при том, что психика, конечно, у них у всех очень сильно пострадала. То есть надо на это делать скидку. Ведь вот если взять, например, семью Гессов. Ну что такое Рудольф Гесс после пленения? Абсолютнейшее...
Ну, кстати, извините, я здесь сразу перебью. Но это все-таки это не конец войны, это сам 40-й год, да? А какие-то были репрессии в отношении семьи после того, как он... остался в Англии.
Ну, в отношении семей, если это можно назвать репрессиями, 47-48 годы все, практически все жены, вот Геринга, Гесса, там, Шероха, Франка, ну, так далее, они все побывали в лагере. Довольно незначительный период. Туда им разрешили потом забрать своих детей. Содержание было вполне приличным. Ну, для них, конечно, было чудовищным.
Лагерь союзников.
Да. Да, такой лагерь. Ну, как там, они свободно передвигались. Была баня раз в неделю. Как для них, привыкших к каждодневному душу, это было... Называется? Нет, ну, это все-таки лагерь был. Да. То есть это были бараки, они жили по много человек в бараке.
Лагерь, эти лагеря, они кем были организованы? Так сказать, совместно?
Ну,
Советский Союз и союзники,
да.
Союзниками? Или это чисто такая англо-американская затея?
Нет, это, в общем, затея? Совместная. В общем. Совместная. Да, да, конечно. Администрация чаще всего была совместная. Но в основном, конечно, вот под эгидой англичан-американцев. Ну, наши как бы формально принимали в этом участие. У нас там были свои такие лагеря-передержки некоторые для более серьезных людей, а как-то на жен этих не особенно. Но их после казни мужей все-таки держали какое-то время вот в этой изоляции. Ну, не было у них кремов, не было растворимого кофе. Ну, плохо им было от этого. Потом их выпустили. И, в принципе, все эти дети, все эти жены, все эти, в общем, родственники, они никаким репрессиям не подвергались.
Я
за исключением дальних родственников Гитлера. Вот здесь шел поиск. Mm-hmm. Ну и, насколько мы знаем, вот одна из его ближайших родственниц, она в нашем лагере даже сгинула, можно сказать, Паула.
Да?
Да. А эти, ну что, делали карьеру, женились, выходили замуж, рожали детей, потом дождались внуков.
Я когда спросил про репрессии в отношении семьи Гесса, я имел в виду репрессии со стороны Третьего Рейха после того, как Гесс как бы предал Гитлера.
Если это можно назвать репрессиями, ну, ей пришлось, Эльзе Гесс, пришлось переехать из своего имения в более, так сказать, скромное жилище. А так Гитлер такое принял решение, которое, ну, не афишировалось, но, в общем, он оберегал эту семью. Даже более, чем оберегал. Потому что еще оберегали от всевозможных шпионов-союзников.
Угу.
И сына, и жену. Нет, конечно. Нет.
А, кстати, у семьи же было право, да, свидание с Гессом?
Ну, что касается Гесса, вот я говорю, это, конечно, личность. Дайте я вам зачитаю коротенькую цитату. А вот о нем пишет комендант, бывший комендант лагеря Z. Это вот когда в Шотландии его содержали в Митчет Плейс. Там вот такой замок был после Тауэра, его какое-то время там держали. Вот он очень долго наблюдал этого человека, очень внимательно, и составил о нем такое впечатление. Вот послушайте, Рудольф Гесс ведет себя, как испорченный ребенок. Я убежден в том, что он всех одурачил, внушив мысль, что очень мало знает о планах Гитлера. А также заставил поверить, что прибыл в Англию по собственной инициативе. Все его психозы не более чем инсценировки. Симулируя же амнезию, он легко брал ситуацию под контроль. Я с некоторыми купюрами читаю. Теперь, после гибели его Германии приговора суда, это в 1945 году, он считает себя менее ответственным в плане выдачи информации и все глубже уходит в себя. Вот, на мой взгляд, идеальный портрет перманентный Гесса вот с 40-го по 40, ну, с пленения до...
Но он не объясняет, тем не менее, его поступка в 40-м году. Этот портрет.
Портрет не объясняет, но, по-моему, этот поступок уже объяснен. Ну, Виталий.
Нет, я не прошу вас снова его объяснять.
Ну, он полетел на переговоры, господи, в надежде, что удастся договориться как-то сепаратно за спиной, причем американцев тоже. Ну, это другой вопрос. Так вот, Гессу разрешали свидания, так же, как и всем, но он от них отказался категорически и согласился на свидание с семьей, с женой и сыном только последние годы жизни. После того, как пережил очень тяжелый не то инфаркт, не то у него рак желудка обнаружили, ну, в общем, какое-то серьезное заболевание. Вот. А до этого он категорически отказывался. Кстати, вот я вам еще одну цитату зачитаю прямо об этом. Это он пишет своей сестре Маргарите, собственно, главному персонажу моей трилогии.
Плачь, Маргарита.
Ну и четвертого романа тоже. «Моя бесценная, не проси о встрече. Может быть, позже, но не теперь. Ты еще легче, чем Эльза, жена. Разрушишь все мои бастионы. Твой взгляд весь из детства, музыки и любви. Пронзит броню, которую я окружил свое сердце». Ну и далее тут всякие личные дела. В общем, обнимаю тебя, твой. Он обычно так подписывался, твой. Человек выживал. Понимал, что... Вернее так, он считал, что его миссия не закончена. Он все время жил сознанием все эти долгие-долгие десятилетия. Он жил сознанием некой миссии. И перед тем, как вот пережить последнюю надежду выйти на свободу, уже по договоренности с Горбачевым, он решил, что вот сейчас, наконец, ну, какую-то часть своей миссии он выполнит. Он готовился к этому. Ну, сами знаем, что произошло. Убили.
Угу.
В этом я убеждена твердо.
Да?
Конечно.
Ну, это такая уже конспирология у нас пошла.
Ой, настолько это уже все. Вот если почитать все эти медицинские заключения, ну, там же все ясно. Ну все, вы просто возьмите документы все, они есть, все выложены, почитайте, что мог этот старик сделать с собой, что он не мог при его болезнях. Ну, неважно. Так вот,
давайте дадим нашим.
Мучил он свою семью, конечно, отказом от свидания, потому что все остальные, конечно, принимали своих родных. Но вот, тем не менее, ему досталось в плане отсидки, конечно, более чем другим.
Да,
психика у него была...
А скажите такой вопрос, вот после того, как произошло то, что произошло с мужьями, там многие, например, там заводили вторые семьи, или это было не принято?
Ну, я думаю, что вот нет такого ответа общего. Они все были очень-очень разные. Вот как относился Гесс к своим близким, надо ему отдать должное. С одной стороны, он их мучил. Но вот с другой стороны, вот смотрите, что он пишет дальше. «Но одно знать твердо. Если встреча со мной нужна будет не для меня, а для тебя самой, я заранее согласен». Это он пишет своей сестре. «Тогда только дай мне знать, и ни о чем не тревожься. Я сумею сделаться тем, чем был для тебя, твоим старшим братом, и попытаюсь помочь». Вот это отношение его к своей семье тоже. И отсюда и обратное отношение к нему. Извините, еще одна цитата. «Совершенно другие люди, да, другие люди, но насколько другие отношения? Генриетта фон Шерах, ну, мы помним, да, это дочь Гофмана, главного фотографа Гитлера. Она вышла замуж за Бальдера фон Шераха по страстной любви. Это был роман, которым пара, которые любовались. И тем не менее, вот смотрите, 46-й, по-моему, или 47-й год. «Спрашивал ли ты меня когда-нибудь, как нам удается выживать? Было ли хотя бы раз так, чтобы ты, сидя в своей камере, вместо изучения философии, латыни, французского, вместо сочинения стихов и размышлений о том, как исправить наше положение в истории, как ты это называешь, действительно посмотрел в глаза реальности и поинтересовался, откуда берется еда для твоей жены и твоих детей?» Вот такой вот упрек, очень жесткий человеку, который, в принципе, что он может сделать? Значит, как-то они к этим отношениям подошли. Какой-то уже не раскол, в общем, полный разрыв здесь намечается. Когда Германия, пишет она, уже рушилась вокруг нас, я ожидала, что ты попросишь принять яд вместе со мной, как сделал Геббельс и его жена Магда. В Нюрнберге я думала, что ты покончишь с собой, как Роберт Лей. Тогда я готова была умереть следом за тобой. Но ты сказал... Интересная мысль. Я не могу совершить самоубийство. Сначала я должен прояснить свое место в истории и значение моей борьбы. Я больше не могу, я с тобой развожусь. Вот вам еще один пример этих отношений. Да, они развелись. При том, что он вышел довольно молодой, лет 60 из тюрьмы, у него еще там впереди какая-то была жизнь. У него было огромное состояние, кстати, у Шероха.
У Шероха.
Но вот, вот тем не менее.
Ну, он же стоит в аристократической семье.
Ну да.
Судя по фонду.
Не дождалась она всего этого.
Да. Я просто напомню еще нашей аудитории, что фон Шерох – это человек, который возглавлял Гитлер-Югенд. Да?
Думаете?
А?
Думаете, такие вещи уже забыты?
Ну, на всякий случай, так.
Кстати, интересный момент. Вы знаете, что все дети высших нацистов и после войны, они в этом признавались открыто, постоянно ощущали себя как бы на подиуме. То есть они чувствовали, что они играют на некой сцене, а весь остальной мир – это так, зрительный зал.
А, кстати, не было такого...
Сейчас, одну секунду. Да. И вы заметьте, что на самом деле их судьбами никто не интересовался после войны, за исключением, ну, специфических личностей, ну, вроде Скорцени, например, очень интересовался семьей Гесса. Ну, и разных шпионов. На самом деле о них забыли. Вы сейчас скажите, как звали дочь Гиммлера, как звали сына Франка, да даже как звали сына Гесса. Ну, разве что он вот засветился вот своими мемуарами.
Да. Нет, я не понимаю, в чем дело. Но, с другой стороны, вы говорите, они себя чувствовали как на подиуме. Ну, сейчас, может быть, действительно никто не скажет их имен. Но тогда люди знали. Вообще, не было ли такой практики, не было ли такой практики там, не знаю, сменить имя, сменить фамилию, поскольку все-таки надо же, да, в какой-то среде находишься. Кстати говоря, все ли попали они там в Западную Германию, кто-то попал, наверное, в Восточную.
В основном они жили все в районе, в районах Мюнхена. Кстати, интересно ездить в Мюнхен. Вот, ну, я просто знаю, что вот в этом квартале есть блочный дом, вот там жила семья того-то, и сейчас еще живет. Вот под Мюнхеном есть небольшой особнячок, ну, типа фермы, там вот живет дочь того-то. То есть в основном, конечно, это Южная Германия, Мюнхен и окрестности. Все-таки они осели все там.
Ну, понятно, да. Но вот не меняли имена, там, не знаю, в школах, в институтах, ну, даже на работе.
Я вам отвечу, вот стопроцентно. Не просто не меняли, а принципиально не меняли. Здесь, опять же, есть конкретно. Ну, Гессу, например, ему даже в голову. Ему никто не предлагал, и, похоже, ему в голову не приходило. Да, конечно. Что касается Эдды Геринг, ну, это своя история. Она вообще... писала, что быть Геринг в Германии – это честь.
Почетно.
Это почетно, это приятно, потому что на тебя обращают внимание. Она пишет, что у нее был единственный эпизод, когда какая-то там тетка в каком-то, не знаю, санатории или где-то, в общем, еще сказала ей, ну, милочка, ну, вы же не... Она сказала, да-да-да, конечно. И тогда у этой вот женщины в глазах, вот покруглившихся, вдруг проступил даже интерес. То есть Эдда Геринг, это, конечно, особая статья. На самом деле, не просто ее никто не преследовал, а она, по-моему, даже гордилась своим именем.
Вот вы говорили, что...
Но да. Были, конечно, ну, некоторые, скажем, относительные исключения. Вот Гудрун Гимлин, например. Ей предлагали сменить имя, когда она поступала в школу искусств. Сначала ее не приняли, да. Ей сказали, вы не имеете отношения к семье
Гиммлера.
Она сказала, я его дочь. Ну, ее сначала не приняли, потом приняли.
Вот по этой причине не приняли.
Да, ей отказали по этой причине.
Это все-таки был некий критерий.
Нет, но более, так сказать, серьезный начальник вынес решение из принципа ее принять, поскольку сын за отца, как говорится, не отвечает. Потом ей при устройстве на работу, ей опять ткнули в нос. Милочка, ну вы же не дочь, «Да», — сказала она, — «я его дочь, ее не приняли». Она несколько раз сменила работу по этой причине. Потом она вышла замуж за писателя, у нее было другое имя, но это была случайность, просто так было принято при замужестве менять имя. До этого она принципиально называла себя Гудрун Гиммлер. Вообще Гудрун Гиммлер – это вообще особая статья. Она исключение, конечно, так же, как ее папаша, она исключение даже в этой среде. Вот почему, я не знаю. Ведь Эда Геринг воспитывалась в прекрасных условиях. Она всегда была на виду. Был такой анекдот. «Вы знаете, что перекрыли Рейхсавтобан? А почему? Эда Геринг учится ходить». Она была на всех открытках. То есть там какие-то сотни телеграмм пришли по поводу ее рождения. Тем не менее, она очень хорошо адаптировалась и как-то вписалась в общую ситуацию после войны. Вот в отличие от Эдды.
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напомню, в гостях у нас сегодня писательница и историк, чтобы не думали, что все, что, о чем пишет Елена Сиянова.
Имеющий право на эмоции, поскольку да, писательница.
Да, все, о чем пишет Елена Сиянова, это не только вымысел, там много документальной правды. Елена Сиянова, собственно говоря. И мы говорим о семейных хрониках нацистской верхушки. Лен, продолжим тогда наш разговор. Вот вы успели так, я хотел бы, чтобы более внятно, что ли, прозвучал ваш ответ на мой вопрос по поводу того, был ли случай единичный, это я имею в виду случай с семьей, семейством
семейного
Геббельсов.
Самоубийства.
Да, семейного самоубийства.
Именно семейного, да. Вместе с детьми.
Да, это, наверное,
нет,
единственное
конечно,
было.
Это единственный случай, да.
Ну, там, правда, детей не было, еще Гитлер с Эвой Браун.
А да? Можно я проанонсирую один материал, вот недавно в «Московских новостях»? Я, наконец, написал, как на самом деле умерли дети Геббельса. Мне дали такую возможность. Впервые.
А почему, что не давали такой возможности?
Почему? Нет. Ну, слишком это въелось уже в сознание, что Магда Геббельс сама заталкивала, что им там
что она закладывала яд, да?
Да.
Этого не было?
Нет, это
значит, там
не
какое-то, какое-то было свидетельство, да,
да,
по-моему, охранника, да?
Нет, там была история.
Кстати, давайте уже, раз вы анонсировали, то я тоже проанонсирую. Материал на эту тему, кстати, авторство Елены Сияновой, напечатан в журнале «Дилетант».
Да, совершенно верно. Вот дальше я пошла подальше немножко. Я там обошла эти вещи, а мне дали возможность описать судебный процесс над Гельмутом Кунцем.
Да.
Вот этим самым доктором, который долгое время отрицал, что он там был якобы. Но, в принципе, в интернете есть материалы этого судебного заседания, где, ну, это своя история, ну, просто почитайте, если кому-то это интересно. На самом деле Магда приняла решение, что дети должны умереть, чтобы не было никаких иллюзий. Но это была другая история. Это решение принял Борман.
Даже Борман?
Да.
Хорошо, а если без детей, то были такие случаи?
Среди высших нацистов?
Да.
Нет.
Нет.
Нет. Нет, ну...
А среди генералитета, наверное, должно было быть?
Среди генералитета...
Поскольку, так сказать, военные поражения...
Некоторые из них, вот некоторые из высших говорили, что они якобы хотели бы покончить с собой. Даже делали какие-то телодвижения на этот счет. Тоже Гесс, кстати. У него несколько попыток самоубийства. Франко.
Ну, Геринг покончил жизнь самоубийством, да?
Ну, Геринг покончил, да.
Это, правда, уже было в тюрьме.
Фриче, например, объявлял, что он тоже, в общем, собирается. Ну, вот такого второго эшелона, что ли, может быть, такие личности, как Хаусхоферы, муж и жена, вот эти знаменитые геополитик, наставник Гесса, наставник. Вот они с женой покончили с собой. Но это все люди несколько иного плана. Нет, нет, нет. Кого-то казнили, кто-то отсиживал.
Но вообще вот...
все-таки, вот вы знаете, о Гудрун Гиммлер, я доскажу, вот,
да.
Правда, личность стоит...
Я напомню,
она,
что
на
это
самом
дочь
деле,
Гиммлера.
Дочь Гиммлера. Она, на самом деле, очень закрытая личность, она никогда не давала интервью. Но меня потрясла вот зашкаливающая степень ее ненависти ко всему послевоенному миру, к американцам особенно, кстати. Естественно, к Советскому Союзу, к англичанам, ну ладно, это еще можно понять. Но зашкаливающая степень оправдания своего отца. Она всю жизнь объяснялась в любви к своему отцу. Делала это откровенно, открыто. Ее, правда, не выпускали, ну, как говорится, на широкий экран или куда-то в прессу, но она находила возможность это сделать. Она писала о том, что его оклеветали, но о том, что он абсолютный, вся его личность исковеркана, что это абсолютно другой человек. Она это доказывала с таким рвением, что за нее неудобно было даже ее, ну, некоторому окружению. А что я называю окружением? Вы знаете, что после войны вот дети нацистов, именно дети, вот это поколение детей, они в основном все с 15 и далее лет. Вот уже к 50-м, к 60-м, вот там вот уже идет нарастание возраста, но они начали с 15-16 лет, 45-46 годы. Вот все это поколение, оно после войны создало своего рода сообщество. Какое-то некое негласное объединение.
Я как раз хотел спросить, да, они были между собой, да, в каких-то отношениях?
Да, безусловно. Да? Такое какое-то, ну, я даже не знаю, как, какую-то, ну, колонию, что ли, внутреннюю психологическую колонию, при том, что за рамками, вот в этой Айкумене, они прекрасно адаптировались. Женились, выходили замуж, рожали детей, работали. Но внутри этого сообщества, какими они были, туда нет доступа. Редко как какие-то иногда пробивается какая-то информация. Вот у меня именно со стороны Маргариты, сестры Рудольфа Гесса, ее семьи. Кое-что она об этом писала. Остальные не писали ничего. Тем не менее, они очень часто, особенно в 50-х годах, очень часто встречались. Ну, на похоронах. Вот это известно, поскольку объявления о похоронах и о присутствующих обычно давались в прессе. Но я подозреваю, что они встречались по разным случаям. По случаю дней рождения, может быть, и 20 апреля они встречались. Нет информации. И тем не менее, вот какое-то...
День рождения Гитлера, кто не помнит.
Да, какое-то вот такое замкнутое, но очень, очень такое теплое, такое дружеское, любовное сообщество.
А были ли случаи все-таки, когда дети, ну, что называется, отказывались от своих родителей, как бы осуждали?
Ну, конечно.
Да?
Ну, конечно.
Это делалось под давлением или, как вам кажется, достаточно искренне?
Давила на них, конечно, вся окружающая действительность. Но я думаю, что прежде всего это внутренние ощущения. Ну, вот, например, Николас Франк, сын Франка, он написал мемуары, которые... Ну, даже стыдно читать, поскольку там все это переплетено с его сексуальными фантазиями. Ну, можно почитать. Вот там он объясняется в ненависти к своему отцу. Он там, естественно, он от него 100 раз отказывается. И в то же время, представьте себе, все эти его отказы, вся эта его ненависть и неприятие отца, оно все на грани, да за гранью абсолютной истерики. Какого-то психологического срыва. Поэтому назвать это отказом я не могу. У меня ощущение, что никто не отказался. Никто ни от кого не отказался. По двум простым причинам. Вот еще одна цитата об общем фоне Германии и личной жизни немцев после 1945 года. Это свидетельство Джессики Редсдейл. Джессика, насколько я напомню, это коммунистка, журналистка, родная сестра Юнити Митфорд, той самой несостоявшейся английской жены Гитлера, которая покончила с собой. Это ее родная сестра. Но у нее своя история. Вот смотрите, что она пишет о немцах послевоенного периода. Краешком глаза они заглядывают в будущее. Но сердце, одно общее больное немецкое сердце еще сжато, обескровлено. Аритмия немецкой жизни разрушительна. Дети растут среди обломков общей вины, которые каждая семья сознательно или вынужденно разнесла по своим домам. Но на этом раскол не окончится. Раскол это будет и само сердце великой нации. Германия будет расчленена. Это пишет коммунистка, ненавидевшая фашизм и очень много сделавшая, кстати. После войны она очень здорово преследовала генералитет, который прочили Бундесвер.
Но тем не менее, видите, она все-таки пишет вот о некой общей вине, которая, так сказать, господствовала, вот это чувство общей вины, которое господствовало в Германии. Оно
да,
что,
но,
это чувство, оно обходило, так сказать, семьи,
нет,
вот этих вот,
вот
близких?
Вот это общий фон. Но вот что касается семей, вот на этом фоне вот у них две основных мысли. Как бы рефреном звучат постоянно в их голове. Вот первое – это их родители. Об этом, по-моему, написал сын Шираха. 12 лет – смехотворный для истории срок. Но они, понятно кто, остались в истории навсегда. 12 лет подарили им бессмертие. Он пишет, что он был шокирован, выбит, что ли, вот этой мыслью. Какова же сила личности этих людей, что 12 лет им подарили бессмертие? Вот он в этом вот, он дальше не пошел. То есть ему там напоминает о Герострате, это бессмысленно. Он вот он в этом вот клянул. А вторая мысль...
Вообще, это такая сильная, конечно, мысль, потому что...
Вторая мысль еще сильнее. Уже не о родителях, а о себе любимых. Это у них, у многих идет тоже рефреном. Подумайте, кем бы мы стали, не мы, я, кем бы я стал, если бы не. Ну, понятно, не. Не рухнул бы рейх, не проиграли бы войну. Вот это вторая мысль, которая их вышибла из реальности. Она преследовала их всех. Так вот, что касается этого, вот этого замкнутого, вот этой вот внутренней психологической колонии, вот я говорю, что информации, они очень трудно как-то просачиваются куда-то, только благодаря вот сестре Гессе Маргарите, которая единственная сделала попытку, довольно удачную, самой выйти из этого круга и не пускать туда своих детей. Вот поэтому она, наверное, стала персонажем, главным персонажем и четвертого романа. У нее более широкий круг общения, более такой, ну, более такой объективный взгляд на реальность. Она не была зациклена вот на именах, на этих утерянных возможностях.
Но общее такое ваше впечатление вот по тем документам, которые вы видели, ну, я понимаю, что, если, так сказать, обобщать очень трудно, да, так сказать, каждый случай он единственный в своем роде, но, тем не менее, в общем-то, в основном, в массе своей этим людям, им не было стыдно за своих предков.
Ну, я могу сказать только, что я думаю.
Ну, конечно.
А я думаю твердо. Нет.
Угу.
Им не было стыдно.
Ну, вот опять же, если возвращаться...
Вот это и нужно проанализировать. Вот этим я и пытаюсь заниматься в четвертом романе. И это очень трудно. Ведь, эти детишки, вот эти 15, да, детишки, 17-18-летние уже, взрослеющие, они действительно мало знали. Труднее... Здесь-то, ну, у меня нету к ним такого сильного отторжения, как... Но они взрослеют, они набирают информацию, они узнают, но не хотят верить. У них твердая позиция. Наших отцов оклеветали. В лучшем случае виноват плохой дядя Гитлер.
Угу.
Наши отцы выполняли приказ.
Какой приказ, это уже не имеет значения.
И вот даже жене Гесса Эльзе, даже ей не удалось... воспитать в сыне вот это чувство вины. Ни ей, матери, ни его тете Маргарите, нет, он всю жизнь фактически он посвятил своему отцу его памяти. Хотя личность Гесса, она сложнее, менее однозначно мерзкая для меня лично, поскольку он хорошо заплатил за все.
За...
Да. Но... Нет, и мне было стыдно. Более того... Мне кажется, что к концу жизни они, понимая, что, в общем-то, в большинстве своем как личности они ничего особенного не представляли, они все могли бы подписаться под высказыванием того же, не сына, а самого Шираха.
Угу.
Он написал жене в одном из первых писем из тюрьмы о том, что то, что с нами случилось, с нами, с вождями, это колоссальная удача. Такая удача выпадает поколению раз там в несколько тысячелетий. И мы должны возблагодарить Бога за то, что мы были избранными.
Остались, вот я опять, думаю... я возвращаюсь к той же вот фразе, кого вот стерпишь, что, в общем, остались в истории.
В принципе, да. Но сумели кое-что сделать. Он ведь еще считал, что они сумели бросить семена. Семена еще прорастут. Так что нет, о чувстве вины здесь говорить. Здесь говорить. Это вопрос к психологам. Почему жертвы, выжившие, испытывают большее чувство вины перед теми, кто не выжил, нежели дети палачей?
Ну, это да, это... Это вопрос сложный. Лен, скажите, пожалуйста, а вот члены семей нацистских преступников, да, говоря уж прямо, были ли какие-то меры государственного порядка, юридического порядка против них? Запрет на профессии, куда-то можно, куда-то нельзя, да, какие-то ограничения, или это были абсолютно... Поскольку они не были осуждены, то
были,
это были абсолютно свободные люди в свободной стране, что называется.
Нет, ну как же, был же закон принят, денацификация.
Ну, то расскажите.
Конечно. Ну, а что тут, собственно, рассказывать? Они попали под общий закон. Конечно, были запреты на публичные профессии. Только потом, понимаете, вот тот же Аденауэр, он вернул огромную массу чиновников, поскольку некому было налаживать государственный аппарат. И он как-то всю эту денацификацию как-то, в общем, так...
Спустил на тормоза.
Ну, вот я хотела это употребить выражение. Ну, нет, конечно.
Нет, ну, все-таки денацификация прошла.
Все-таки преступников, людей, которым вменялись конкретные преступления...
Были наказаны.
Их никто не оправдал. Да, конечно.
Они были наказаны.
Они были наказаны. Но ведь тут-то речь идет о семьях. Понимаете? То есть семьи, ну, они сгоряча как-то вот попали под какие-то запреты, а потом нет. Нет, та же жена Геринга, Эмма Геринга, она даже на сцене играла в театре.
Под своей фамилией или под другой?
Под своей.
Вот Эмма Геринга, да? Главная
ну, правда,
роль,
недолго. Ей потом попросили, в общем-то, сменить фамилию.
Да,
это такой нюанс. Ну, вот Маргарита Гесс, она, поскольку со своим-то с мужем она не была расписана официально, были только венчаны, она так и осталась Гесс. Она писала, занималась переводами, публиковалась под этой фамилией. Кстати, Геринг и Гесс не такая редкая фамилия.
Редкая?
В Германии. Нет, не такая уж редкая.
Как раз вот по поводу этого, я хотел сказать, вот интересная Геринг. Вещь, ведь вы больше Гитлеров не встречаете. Хотя я не думаю, что это редкая
нет.
фамилия.
Нет, а Герингов полно.
Герингов полно, да. Я, кстати говоря, извините, даже среди советских немцев были
да,
Геринги.
Да, Геринг был, конечно, англичане.
Со мной в институте учился молодой Геринг. Человек. Ну, из поволжских немцев.
Из поволжских
немцев. Ну, нормальный человек.
Ну, как-то ему. Нет, я имею в виду.
Ну, ему было, конечно.
Ему, на него делали так круглые глаза.
Ну, делали, хотя, надо сказать, что ну, я не могу сказать, что это как-то сказывалось на
ну,
нем.
Это не сказывалось, но все-таки в то время это резало.
Ну, это вот 60-е годы, он, по-моему, года на два старше меня в институте был. Фамилия Геринг, я очень хорошо помню.
А потом англичане, английская ветвь этой семьи, Горинги.
Mm-hmm.
Так что, в принципе, это международная такая.
А такое впечатление, что, ну, так сказать, в немецкоговорящем мире как будто запрет на фамилию Гитлер возник, да? Хотя
да.
я думаю, что Гитлер же это фамилия существовавшая.
Кстати, наверное. Долгое время не называли детей во всем мире Адольфами, кстати. Помните, да?
Ну, наверное.
В общем,
да.
было такое. Да, вот фамилия Гитлер как и фамилия Гиммлер. А фамилия Геббельс нет. По-моему, есть сейчас такой режиссер, документалист в Германии, его фамилия Геббельс. По-моему, ну, можем посмотреть в интернете.
Хорошо.
И ничего.
Да, а вот если взять уже следующее поколение. Ну, вот мы говорили, дети, как вы сказали, 15-летние там в 45-м году, ну, грубо, да? Это, ну, это сейчас, это уже поколение там 80-летних. То есть у них уже свои дети и внуки. Вот как бы там третье, четвертое поколение. Там уже, видимо, все это уже вообще сходит на нет. Они, может быть, вообще и не знают, кто были
не
дедушки
думаю.
И бабушки.
Ой, не думаю.
Что в немецких семьях принято, так сказать, передавать из поколения в поколение?
Да. Вот уж где семейные-то хроники ведутся. Нет, нет. Живут они все равно с этой памятью и с этой гордостью. Я могу судить, опять же, только по семье Гессов. Вот его внуки, мальчик и девочка, по-моему, Вольф Андреас, внука Гесса зовут. Ну... Скажем так, он уже где-то выступал по этому поводу слегка. Я так не очень стала вчитываться. Мне это поколение, честно говоря, не очень интересовало, но это уже, ну, уже следующий, может быть, этап. Но вот, тем не менее, они воспитаны на истории своих дедов.
То есть им рассказывают, кто они, что они, зачем они, да?
Вот кто-то из поколения внучатых племянников высказался таким образом, что сейчас, по прошествии времени, у нас есть возможность постигать более правильную историю.
Угу.
Вот что они вкладывали в это слово «более правильно»? Вероятно, ну, отсутствие окарикатуривания, огульного осуждения, значит, вот таких элементов понимания, анализа, вот такое вот отношение. Ну, в чем им нельзя отказать, в общем-то?
Ну, кстати, относительно недавно в Москву приезжал...
Кстати, они почти все отрицают Холокост открытым текстом.
Ну, это запрещено законом. Чёрт.
Ну, запрещено. Они это делают. Главное, понимаете, что вот меня, что меня потрясает больше всего? Вот они не хотят знать. У меня был родственник, ему было 14 лет в 41-м году. Его из Москвы отправили в безопасную деревеньку под Смоленском. Ну, чтобы мальчик там пережил. Ну, понимаете, что там было.
Да.
Мальчику было 14, выглядел он на 18. Отлавливали, никакие не СС, полевые части. Отлавливали ребят покрепче, так, порослее, снимали с них валенки. Ножка тоже 14-летняя, да? Как раз в дело пошли валенки. Значит, вот разутыми выкидывали чистить аэродромы. Он с другом сбежал, его поймали, пристрелили. И местным жителям запретили их хоронить, бросили их на обгладывание лисицам. Ну, не хотят немцы знать вот это. Вот эти факты им не нужны. Понимаете, это какая-то наша история.
Ну, а может быть, Лен, может быть, это вам так кажется? То есть, вернее, не то, что
да
вам
не кажется. Если
а
мы
быть,
говорим о ведущих нацистов, я не трогаю
я понимаю,
другую
быть,
прослойку.
Нет, у меня просто предположение. Может быть, они все-таки этим переболели уже?
Я не знаю такого
или
периода.
Или наоборот, это... может быть, другое такое, если мы уже начали копаться в психологических состояниях, да? Может быть, это слишком больно, чтобы это опять
ну,
трогать?
Естественно,
чтобы это,
психологически
да,
можно
не, не
это
надо.
Объяснить
ну, где-то
так.
Там было, ну, было.
Можно
да.
так объяснить. Да, это слишком страшно. Сказать, что твой отец подписал приказ, в результате которого вышла еще серия приказов, а в результате ну, потом, этой серии
да,
мальчика
погибли миллионы людей.
Бросили обгладывать 14-летнего. Mm-hmm. Конечно, не хочется знать, страшно очень. Но меня это как-то... По прошествии времени психика окрепла. И уже изволь все-таки смотреть. Уже изволь смотреть правде в глаза все-таки.
Они не проходили там какой-то... Ну, это, наверное, только те, которые оказывались в ГДР, наверное, через какое-то там перевоспитание...
Проходили, почему? ФРГ тоже это было. Ну что вы, уроки антифашизма, антинацизма, все это было у них. Но я говорю, я занималась поколением, в общем-то, это вот уже после там 50-х годов, эти uh-huh. мои тоже все подросли. Я все-таки занималась вот этим поколением. Uh-huh. Вы знаете, они, конечно, были все немножко нездоровы психически. Вот та же, например, семья Гесса, его сын, особенно его племянники. Ну, та же Маргарита Гесса, она немножко была не в себе. В конце, в общем, после смерти мужа. Она вообще не поверила, что он умер. Она постоянно писала какой-то роман, в котором он был жив. А ее сын вообще не поверил в смерть девочки, которая ему нравилась. Хельги Геббельс. И до конца жизни, до 36 лет, он считал ее своей невестой. Но потом они росли, они крепли, они набирали информацию.
Лена, не рассказывайте до конца ваш роман. Когда Елена Сиянова закончит свой роман, мы ее пригласим еще раз в эту студию, мы опять поговорим о семейных хрониках нацистской верхушки. Это была программа «Цена Победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».